Зайдем в царь и сына, и святого Духа. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами слышали замечательное вам повествование. Господь назидает нас примерами из нашей обычной человеческой жизни, и примеры эти указывают нам на то, каково есть Царствие Божие. Точнее говоря, он указывает нам путь для вхождения в это самое Царствие. Притча, которую мы сейчас с вами слышали, звучит вполне постоянно, и каждый из вас читает Евангелие, многократно ее, несомненно, прочитывал. Это притча о том, как один человек, будучи прощен своим владыкой, прощен в своем долге на большую достаточно сумму денег, оказался не способен, не готов простить долг, который он дал другому человеку, гораздо более скромных размеров. И за это жестоко поплатился. Попросту говоря, Христос в этой притче образно связывает наше сознание с тем, что путь к Царствию Небесному предполагает умение простить и прощать, умение отказаться от чего-то своего, что нам так дорого, для того, чтобы принести пользу другому человеку. И здесь не случайно речь идет о деньгах, о неком эквиваленте человеческого труда, человеческих ценностей. Деньги – это такая вещь, без которой, с одной стороны, жить невозможно, а с другой стороны, мы все с вами знаем, как много от этой вещи зла в мире. Она амбивалентна. У нее появляется нравственная ценность только тогда, когда человек ее использует в каком-то определенном приложении. А сами по себе деньги – это такая же вещь, как все остальное. Как топор, которым можно положить дрова, построить избу, можно человеку половить голову. Топор в этом не виноват. Виноват человек, который его использует. Так же, собственно, и наши с вами денежные средства, наши с вами финансы. И не случайно именно это в качестве примера выбирает Христос Спаситель. И указывает нам вместе с тем на тот факт, что все-таки страсть человеческая, человеческие пороки, они не снаружи, они внутри человека, они в человеческом сердце. Когда много веков назад испанские конкистадоры вторглись на территорию Мезоамерики, там были развитые цивилизации, как вы знаете, майя и ацтеки. И эти цивилизации уже использовали, может быть, не в полной мере, металлы. В частности, им был знаком такой металл, как золото. Но они полагали его крайне непрактичным. Он редкий, мягкий, ничего путного из него не сделаешь. И поэтому они его использовали там, где его можно было бы использовать. И когда вдруг конкистадоры пришли в эти империи индейские, то они с горящими от жадности глазами стали искать и всеми возможными способами добывать этот самый металл. И один из вождей тогда с удивлением спросил, собственно, офицеров этих самых офицеров, зачем вы это делаете? И получил любопытный ответ. На самом деле очень справедливый, хотя ответ был образный. Глава конкистадоров сказал, что у нас есть сердечную боль, которую ничем нельзя унять, как только получив этот самый желтый металл. И он был прав, потому что действительно все наши страсти коренятся в нашем сердце. И поэтому не случайно Христос Спаситель говорит нам в Евангелии, что от сердца человеческого исходит все зло и всякое добро. От избытка сердца глаголит уста. В зависимости от того, что наполняет человеческое сердце, содержание это будет проявляться и вовне, в наших словах, в наших действиях, даже в наших каких-то жестах, в нашей мимике. Все это то, что так или иначе связано с наполнением нашего сердца. Это нам нужно помнить, дорогие друзья. И то же самое, вот, когда мы касаемся этого материального вопроса. Нам нужно уметь, конечно, здесь смотреть прежде всего на содержание своего сердца, а не на поступки или даже, скажем так, обстоятельства жизни других людей. Потому что часто это приводит нас к совершенно неправильным отношениям. И эти отношения неправильны не только во внешнем мире, они часто могут быть неправильны внутри церкви. Очень трезвляюще действует на сознание человека, христианина современного, чтения апостольских посланий. В частности, замечательный кусочек сегодня нам был прочитан во время Божественной литургии. В этом маленьком отрывочке, собственно, вопрос опять вертится, как ни странно, вокруг материальных благ, вокруг денег. И отрывок начинается с того, что апостол Павел задает своим адресатам вопрос. Вот некоторые тут говорят, что я не такой апостол, как прочие. И в качестве ответа на этот вопрос он говорит, ну как же, вы же свидетельство моего апостольства, я же вас обратил ко Христу, я вас приобщил к благовестию Христову. И дальше вдруг выясняется по ходу дальнейшего повествования из этого письма, почему кто-то обвиняет апостола Павла, что он не такой, как все апостолы. И дальше выясняется, что его обвиняют в чем? В том, что у него есть некие телесные потребности, которые он, впрочем, не использует, как мы с вами знаем. Да, но он типа говорит о том, что другие-то апостолы имеют жен. И он имеет право, но воздерживается от этого. Он говорит о том, что у него есть право, и он прямо таким именно образом настаивает на это, принимать материальные блага от своей пасты. И в качестве примера приходит ветхозаветное постановление о том, чтобы крестьянин, работающий на луне с валом, не надевал намордник на вала. То есть давал ему возможность одновременно питаться тем самым зерном, которое он обмолачивает. И апостол говорит, неужели это сказано о животных, которых так заботится Господь? Конечно же, не только о животных, но гораздо в большей мере это сказано о человеке. И дальше он прямо говорит о том, что он прямо имеет возможность этим пользоваться, но для того, чтобы не прилагать притыкание, распространению вести о Христе Спасителе, он не пользовался этим, воздерживался, хотя, очевидно, обвинений были. То есть, если мы посмотрим на этот, в общем-то, знакомый нам список обвинений, то мы поймем, что с тех пор немного изменилось. Собственно, именно в этом, как правило, и обвиняются христиане. И в частности, обвиняются те, кто по своему статусу призван быть духовным лидером христианской общины. Я имею в виду священство. Я имею в виду епископат. Именно в этом обвиняют. То есть посмотрим, что говорит апостол, в чем обвиняют уже его члены общины, в том числе в использовании материальных благ, просто говоря. Это хорошо нам известная тема. Это отнюдь не говорит о том, что все священники святые, а епископы тем более, что у нас нет никаких грехов. Как раз здесь применительно к притче евангельской, я бы мог сказать, что священство это как раз тем, кому больше дано. Как раз вот тот самый должник, у которого долг гораздо больше, и которого его Господин Небесный терпит пока до поры до времени. И поэтому уж нам, как священству, и дана такая привилегия, если хотя обязанность прощать прегрешения людей, которые приходят на исповедь, каяться, и поэтому, соответственно, священники иногда, может быть, даже с кажущейся легкостью, но тем не менее прощаются эти грехи, которые человек приносит к Богу в покаяние. Потому что сами бываем прощены Богом, должны делать то же самое по отношению и к кающимся перед Христом и Евангелием. Но, тем не менее, дорогие мои, несмотря на все это, я могу искренне вам сказать, что за мою относительно небольшую священническую жизнь, чуть больше 20 лет у меня своего священства, все священники, с которыми я сталкивался, и епископы, это все достойнейшие люди. Я не хочу их оправдывать, но я просто смотрю на себя и понимаю, как я живу, я понимаю, что я человек, конечно же, несовершенный. Вот, и я понимаю, что эти люди, да, у них есть свои ошибки, да, у них есть какие-то, может быть, свои прегрешения, но тем не менее, это люди, устремленные к Богу, это люди, которые действительно то, что называется рабы Божии, служители Божии. И если бы я смотрел на свое сердце, что его наполняет, и какие мои долги перед Богом, то, может быть, я гораздо бы меньше видел прочих других грехов и гораздо меньше бы претензий предъявлял другим людям, которые, как мне кажется, столь велики их прегрешения. Поэтому, дорогие мои, подытоживая наше с вами рассуждение о сегодняшнем первом и втором евангельском апостольском соответственно чтении, я бы хотел бы, чтобы все мы, дорогие мои, умели всегда прощать других людей, быть готовыми откликнуться на их просьбу о том, чтобы чем-то своим пожертвовать ради блага другого. При этом вот еще, что мне пришло в голову сейчас в связи с этой притчей. Когда Христос говорит о том, что кто-то кому-то простил какой-то материальный долг, то зачастую мы оказываемся в совершенно иной социальной, я бы сказал, да даже материальной реальности. Вот смотрите, этот человек, которому был прощен долг, стоял перед совершенно очевидной угрозой продажи его в рабство. включая всю его семью. Там так и сказано, что поскольку он не имел чем отплатить долг, то тогда пускай будет продан он в рабство, его жена, его дети, чтобы хотя бы часть вернут. Он просит о прощении, получает его. Ладно, забудет, говорит господин. И прощает его. Но посмотрите, каковы жестокие условия существования в этом обществе. Я это говорю к тому, что даже понятие бедности, понятие материальных благ там было гораздо более, я бы сказал, жестким, гораздо более значимым для человека. Простить кому-то долг означало часто отказаться от куска хлеба. Отказаться от куска хлеба означало поставить себя и, может быть, зависящих от тебя людей на грань жизни и смерти. Но Христос призывает все равно прости, прости. Пускай лучше ты пострадаешь, чем заставить страдать другого человека. Потому что это как раз учит нас быть благодушными, быть щедрыми. Учит нас быть подобными Отцу нашему Небесному, который, как мы знаем, посылает благо всем. Солнце всходит над праведными и неправедными, и дождь проливается над праведными и неправедными, и земля родит всем, независимо от нравственных качеств человека. Поэтому, дорогие друзья, будем прежде всего смотреть на себя, на свое сердце. Будем уметь прощать других людей, и именно в этом как раз и будет содержаться залог нашей надежды на то, что и мы будем прощены во время Она, когда придет наш черед предстать перед страшным судящим Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. А нам будет надежда войти в Царствие Его вечное. Аминь.